Тема сегодняшней беседы та же, что в прошлый раз. Сердце чисто и первородный грех. Это будет сегодня исповедание Иова. И смысл его речи я сразу скажу, чтобы был понятен, его контекст. Первородный грех на мне, а другого нет. Сердце мое чисто. С точки зрения собеседников Иова, это нечто немыслимое и принципиально невозможное. Они по-разному втолковывали Иову, что если он так страдает, то это наказание за грех. И вообще не может быть сердце человека чисто. А это значит, что Иов должен как-то доказать, если угодно, предъявить, или уж совсем просто явить свою непорочность. Вот как это может человек сделать? Иов начинает. Он говорит, ни больше, ни меньше, что он жил в божественном свете, по-гречески «фос», по-еврейски «ор». Иов сейчас нам докажет, что до закона исполнял больше данного по закону. То есть закона еще нет. Сюжет книги – это патриархальная древность до Моисея. Но Иов сейчас нечто такое скажет, чтобы мы поняли, что он до закона исполнял больше данного по закону. Вот таков был этот человек. И такова была милость Божья о нем. Иов говорит, это 29 глава, 3 стих. «Когда светильник его, Божий, когда светильник его сиял над головою моею, когда светом его я ходил во тьме, свет лица моего не спадал». То есть благодатный свет шел от лица Иова. Вот только человек, который живет благодати Божией, может сказать о себе, как Иов говорит, внимательно послушайте эти слова. «И если я радовался о падении врагов моих и сказала сердце мое благо же, да услышит ухо мое проклятие обо мне, да ославлен буду от народа моего озлобляем». Так, вот здесь надо разбираться. «Если я радовался о падении врагов моих». Не забудем, что все-таки мы находимся с вами в Ветхом Завете, а не в Новом. Что мы в Ветхом Завете об этих чувствах по отношению к врагу знаем? В притчах, 24 глава, написано. «Если падет враг твой, да не обрадуешься о нем, ибо узрит Господь и отвратит гнев свой от него». То есть смысл этого речения – не радуйся о грехе врага, да хуже будет врагу. Вот Иов рассуждает диаметрально противоположным образом. «Если я радовался о падении врага моего, будь я проклят». Ну как? Это что, Ветхий Завет? Это что-то совершенно другое. «Да услышит ухо мое проклятие». Ну это сильно сказано. Проклятие – это очень сильная богословская категория. Впервые о проклятии человек услышал от Бога в день грехопадения. «Проклята земля в делах твоих». Вот за какую бы вину Иов почитал себя достойным проклятия, если бы он радовался о падении своих врагов? И он говорит, вот если бы я вот радовался о падении врагов моих, да ославлен буду. То есть, ну, если вот смотреть текст внимательно, перевести можно иначе. Да буду я для всех вот этой, помните, притчей, вот этим гудом. Вот гусли гудят гудом. Вот пусть я буду вот ославлен, пусть я буду для всех притчей, что гудит как гусли. Дальше. Да буду от народа моего озлобляем. То есть претерплю скорби. Озлобляем, значит, это терпеть скорби. То есть вот чего пожелал себе Иов. Если я порадовался о падении врагов, будь я проклят. Пусть это проклятие произнесут, и я его услышу. Пусть я буду ославлен в народе и потерплю от народа скорбь, обиду, зло. Ну, вдумайтесь. Любите врагов ваших. Это мог сказать только Богу человек. Не радоваться падении врага своего – это было признаком ветхозаветной праведности, потому что пусть Бог отомстит врагу. Полагать, что радость о несчастье человека, даже если это твой враг, есть само грехопадение, и бежать от него, вот это Иов мог. Вот это значит ходить во свете. Вот смотрите, он сказал, я ходил во свете, и свет лица моего не спадал. А почему? А вот потому, что вот так он относился к людям, даже к врагам своим. То есть в Иове Господь обрел человека, который больше, чем праведник Ветхого Завета. Вот Иов больше, чем праведник Ветхого Завета. То есть, живший до закона, Иов стоит пред дверями Нового Завета. Смотрим масоретский текст. он отсекает от исповедания Иова то, что связывало его с Новым Заветом. То есть в масоретском тексте Иов просто не радовался о гибели врага и его не проклинал. Можете посмотреть эти переводы. Это 31 глава, 29 стих и следующий. То есть, будь перед нами один масоретский текст, мы бы никогда не узнали, как Иов был богобоязнен. Итак, Иов сказал, что он, если бы радовался о падении врага, то он бы удостоился оскорбления от народа. Вот о народе Иов вспомнил недаром. Перед пришествием Спасителя Иоанн Предтечи говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот пришел пророк и сказал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот вопрос. Покаяться как? Как и что нужно было сделать? Ведь еще не начал земное служение тот, кто имел власть отпускать грехи. Но как народ мог понять, что говорит Иоанн Креститель? Он, наверное, говорил то, что народ понимал. Как покаяться, а Христа еще нет, как покаяться, чтобы Господь отпустил грехи? Ответ – обличить себя перед людьми, перед народом. Этот ответ верующая совесть подсказала впервые, это есть в Священном Писании, подсказала Иуде, четвертому сыну Иакова. Об этом рассказано в книге Бытия. Он признал свой грех пред людьми, и к нему, четвертому сыну, перешло первородство. Всего-то он сказал: ну, не прав я. Пред людьми сказал: не прав. И к нему перешло первородство. Этот же ответ совесть подсказала царю Давиду. Ну, это знаменитая история, да? С Урией. И Давид был спасен от смерти. Этот же ответ знал Иов. А Иов был человек истинный в глазах Божьих. Кстати, обличить себя перед народом хотел и Иуда Искариотский. И пришел и сказал, что он сотворил. Однако уже стал этот способ покаяния, обличить себя перед людьми, стал недейственным. Потому что этот способ покаяния был дан человеку до Христа, а те, кому пришел Иуда, отпустили его ни с чем. То есть, и это было понятно народу, к которому обращался Иоанн Креститель. Покайтесь – это значит «скажи». Скажи пред человеком, человеками, пред народом, что ты неправедно сотворил. Вот во времена Иова в его народе и у соседей была принята такая форма покаяния публичного пред людьми. Я немножко забегу вперед, об этом будет говорить Елиуй. Помыслит, кто сердцем обратится ко Господу, то возвестит человеку укор свой от Господа и безумие свое окажет. Отдаст человеком правду свою. Вот такая форма покаяния называлась по-гречески «эксэгория», то есть «изречение», «изглаголанье», «выговаривание» или, по-нашему, «исповедь». Иов говорит об этой форме покаяния. Иов теперь говорит. «Или, согрешая невольно, я скрыл грех мой, смутился от народного множества, чтобы исповедать грех мой пред ними, или я позволил немощному выйти из дверей моих недром истощенному». Искусство покаяния и дар беречь свои помыслы сделали Иова в глазах Божьих достойным того, если помните, чем книга закончилась, чтобы ради Иова Господь разрешил грех Елифаза, Вилдада и Сафара. Иов умел свои помыслы хранить и знал, как их исповедать. И он это делал в жизни. И в конце книги Иов таков, что вот ради Иова Господь разрешил грех Елифаза, Вилдада и Сафара. А по молитве Иова, если помните, Господь оставил грех их. То есть, смотрите, и разрешил грех, и оставил грех ради Иова. Вот что значит хранить помыслы и уметь исповедоваться, то есть владеть этим великим искусством исповеди. Да, слуга Божий Иов, это мы видим его, он, конечно, преобразует священство Нового Завета. Так, если мы посмотрели бы масоретский текст, то там не упомянуты ни невольный грех Иова, и само действие исповедания греха пред людьми его тоже нет, и что Иов не отпускал от себя за дверь страдающего человеком, недром истощенного, этого тоже нет. Там другое. Вот, кстати, вот последнее, как он сказал: «Или я позволил немощному выйти из дверей моих недром истощенного». Вот последнее может означать должника. просто, это именно так и есть, и мы сейчас в этом убедимся. То есть все отдавший в залог должник себя и семью, вот, он есть недром истощенный. То есть в древности главный способ причинения страдания было взимание долга. Вот если мы хотим с пониманием читать Ветхий Завет, мы должны просто иметь в виду, что вот главный способ причинить страдания другому человеку было взимать с него долг. Об этом сейчас будет речь. Вот мы обращаемся к Богу: «Отче наш, оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим». И вот Иов говорит в исповедании, то есть когда открывает свое сердце, как он обращался с должниками своими, и как он поступал с долговыми обязательствами. То есть еще раз, задача Иова – предъявить свое сердце. Он должен вот ясно показать, что только первородный грех на нем, а другого нет. А как это покажешь? Вот один способ еще есть. А как ты поступал со своими должниками? Точнее, с его долговыми расписками. Вот послушайте. Это 35 глава. 35 стих и дальше. «Если бы я не убоялся руки Господней, но написание, которое имел на кого-то...» То есть расписку подошел. «Но написание, которое имел на кого-то, на плечи, тому возложив как венец, прочитал бы, а не разодрав его, отдал должнику, ничего не взяв от него, то прервемся». Вот если бы, вот я не делал этого, то есть надо разобраться в прочитанном. Положить поверх плеч должника его долговую расписку и прочитать ее перед собранием означало предъявить долг взысканию. Вот представляете картину, да? Пришел должник, поверх плеч его полагается долговая расписка, ее читают пред собранием, это значит все, долг возвращай. Вот так выглядела процедура взыскания долга. А вот процедура прощения долга, она не была публичной. Знаете как? Вот взыскать долг публично, а простить долг не публично, тайно. То есть взаимодавец мог, не отпуская за дверь должника недром истощенного, как делал Иов, просто порвать записку. Расписку. Вот отсюда символический образ искупления и прощения грехов. Он в литургической поэзии есть, и вы его слышите при каждой литургии. Христос – рукописание грехов наших растерзавый, то есть порвавший нашу долговую расписку. Это молитва шестого часа, если помните. Но это замечательно, если Иов так такое говорит. То есть это что-то необыкновенное. Это добродетель необыкновенная. Так поступать с должниками, прощать грехи, так как это делал Иов. Но опять-таки, если мы посмотрим в масоретском тексте, это важнейшее место исповедания Иова. Оно в греческом, оно дает прямо новозаветный образ, то в масоретском тексте оно имеет противоположный смысл. То есть Иов может гордиться своей правотой пред Богом. Не знаю, я читать сейчас это не буду. Это все есть в научных изданиях, вы можете это прочесть. Просто там смысл противоположный. Вот сейчас я прочитаю просто, как это комментирует Рижский, древнееврейский текст. Иов имеет в виду, что если бы Бог помог ему и написал на свитке ответ, то этот ответ, несомненно, был бы его оправданием. Иов с гордо поднятой головой мог бы к Богу подойти. Или Десницкий комментирует. Иов как бы запечатывает свиток, в котором под клятвой отстаивает свою невиновность и предлагает Богу ответить ясно и определенно, и так далее. То есть о прощении грехов должнику в масоретском тексте речи нет. И последние слова Иова, напоминаю, что он это исповедание идет, Иов предъявляет сердце свое. Последние слова Иова возвращают нас к тому, с чего Иов начал свою первую речь. Помните вы или не помните, дело было давно. Как мы с вами читали эту первую речь. Но с чего Иов начал свою первую речь? Это было грехопадение. Вот как Иов об этом говорит. Так, это продолжение фразы о том, как он грехи прощал. Значит, еще раз. Значит, если бы я не убоялся руки Господней, но расписку, разодрав ее, не отдал должнику, ничего не взяв от него, Иов продолжает. Если земля когда-нибудь восстинала на меня, если и борозды ее восплакали вкупе, если и силу земли я ел один, без почитания. Если я опечалил душу господина земли, изгнав его, то вместо пшеницы да взойдет мне крапива, а вместо ячменя терновый куст». Вот какой текст. То, что я прочитал, это последние слова Иова, его последняя девятая речь. Эти слова Иова имеют отношение к событию грехопадения. Вот в еврейском тексте они с такой ясностью не прочитываются. И поэтому исследователи, вот эти стихи, это 31 глава, 38 и 40 стихи, о земле, они как-то считаются слишком незначительными, чтобы стоять в конце последней речи Иова. И исследователи еврейского текста перемещают эти стихи выше по тексту. Вот, ничего перемещать не нужно. Стихи стоят на своем месте. Надо просто разобраться в прочитанном. Что говорит Иов? «Если земля когда-нибудь востенала на меня». Земля кричит от невинно проливаемой крови. Точнее, голос крови кричит от земли к Богу, как сказал Бог Каину. «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Еврейский текст можно понять так, что Иов не обрабатывал свой надел. «Если на меня земля моя вопияла». «Если борозды ее восплакали вкупе». То есть земля, посмотрите, значит, стенает, а борозды земли плачут. Это чисто библейское мировоззрение. То есть земля плачет не только от проливаемой крови, но от всякой злобы людской. Вот так говорит пророк Иеремия. «Доколе будет плакать земля, и всякая полевая трава сохнуть от злобы населяющих ее. Исчезли скоты и птицы, ибо населяющие землю сказали, не увидит Бог путей наших». Как это современно все звучит, да? То есть земля может стенать, и борозды земли плакать. Земля пустеет от скотов и птиц, перестает плодоносить. Так, он говорит Иов, если силу земли я ел, силу земли я ел. Что имеется в виду? Когда человек возделывает землю, она прилагает силу свою, чтобы дать человеку. Вот именно этой силы, которая идет от земли, вот лишен был Каин. То есть земля возвращает человеку его труд, но мало того, она прилагает свою силу, она семечко растит. От этого мы питаемся. Поэтому Бог сказал Адаму, будешь есть землю. Имеется в виду, что будешь питаться от земли, от той силы, которая идет от земли. Если силу земли я ел без почитания. Что имеется в виду? Без воздаяния. То есть, на тонкий момент, попытайтесь понять. Вот если земля прилагает свою силу к труду человеку, то человек должен как-то воздать, почтить, оценить. Вот земля дает тебе силу, ну, почти это, отнесись к этому с воздаянием каким-то. Тот человек берет от земли, но еще он обязательно возвращать должен что-то. Вот. Это Иов умел. Если я опечалил душу господина земли. Господин земли – это человек. Опечалил душу господина земли. После грехопадения человек опечален. Всякий человек опечален. И муж, и жена. Мужу сказано, в печалях будешь есть землю во все дни жизни твоей. То есть после грехопадения каждый человек несет общие печали, но еще он приносит в мир и свой грех. То есть прибавляет к печали общей всем, еще печаль, то есть скорбь от себя лично, обижая другого человека. Вот Иов говорит, к той печали, что от грехопадения, я ничего не прибавил. Кому? Никому. Никакому человеку, господину земли. Со мной печаль греха первородного, другой нет. Вот это вывод его речи. Вот со мной печаль греха первородного, другой нет. Иов говорит, да взойдет мне крапива и терновый куст. Интересно, крапива и терновник. Вот мог бы Иов сказать, терни и волчцы. Вот как в книге Бытия, помните? Вот не сказал. Потому что события грехопадения ему известны. И до того, как книга Бытия была написана, знали, что проклята земля в делах человека, терни и волчцы, она взрастит ему. Иов говорит иначе. Если я лично согрешил, то пусть мне будет крапива и терновый куст. Так заканчивает исповедание Иов. Если я согрешил, будь я проклят от земли, как Каин. Первородный грех на мне, сердце мое чисто. И упокоился Иов в словах. Итак, последние слова Иова о земле и о грехопадении. Я сейчас еще раз прочитаю их. «Если земля когда-нибудь восстенала на меня, если и борозды ее восплакали вкупе, если и силу земли я ел один без почитания, если я опечалил душу господина земли, изгнав его, то вместо пшеницы да взойдет мне крапива, а вместо ячменя терновый куст, и упокоился Иов в словах».